Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Голос России» программа «Мир географии». С вами, как обычно, Виктория Луценко.
И Надежда Пупышева.
У нас в гостях сегодня профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ Сергей Иванович Болусов. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
А поговорим мы о, знаете, друзья, такая тема интересная, зоогенном рельефообразовании, то есть о том влиянии, которое оказывают животные на рельеф, а, соответственно, и на ведение народного хозяйства.
А хочется подчеркнуть, что человек часто недооценивает роль животных. Все знают, к примеру, что бобры строят плотинные хатки, а суслики роют глубокие норы. Но даже болота, которые занимают более 10% территории нашей страны, являются биогенными комплексами рельефа. Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, сначала, что же такое биогенное рельефообразование и каково его влияние на окружающую среду?
Ну, тема довольно широкая, конечно. Биогенное рельефообразование, по самому названию, это воздействие организмов на рельеф. Но это воздействие, оно довольно широкое и такое разноуровневое. Есть эффекты глобального воздействия, есть регионального, есть локального. Ну, а наиболее так насущно и понятно, это то, что вот на локальном уровне конкретные всякие формы рельефа. Есть разные классификации биогенного и, в частности, зоогенного рельефообразования. Можно делить эти формы воздействия там, по агентам рельефа образования. Ну, самое простое – фитогенные, зоогенные, то, о чем вы говорили. Соответственно,
растения,
животные, да. А есть там деструктивное воздействие на земную поверхность и такое конструктивное. А есть формы прямого воздействия, когда неровности создаются конкретные, новые этими организмами, например, животными. А есть косвенное, очень мощное воздействие.
Ну, вот, да, наверное, о прямом воздействии многие знают. Это, как я уже сказала, те же самые бобровые хатки, норы и так далее, да? А что из себя представляет косвенное воздействие?
Косвенное воздействие – это влияние организмов на не биогенные, как их называют, а биогенные процессы, в данном случае рельефообразования, хотя не только, вообще ландшафтного характера процесса и так далее. Так вот, например, многие процессы изменения земной поверхности, в том числе влияющие на народное хозяйство, там, ну, например, эрозия почв, да, она гораздо интенсивнее происходит, если, допустим, сводится растительный покров. Вот эта вот эрозия почв, она там разные формы, овражная, плоскостная и так далее.
Сергей Иванович, вы знаете, насколько мне известно, у вас деятельность связана с очень интересным аспектом исследования. Вы очень детально изучили жизнь бобров. Как ни странно, сегодня об этом мы тоже поговорим, и сейчас вы поймете, почему. Потому что достаточно взглянуть на то, как устроена жизнь этих замечательных животных, мы понимаем, что они участвуют непосредственно в создании некого рельефа. Расскажите, пожалуйста, о том, почему вы решили изучать бобров, почему они решительно вас заинтересовали, и каким образом они влияют на рельефообразование.
Ну, бобры – это очень интересное действительно животное, но дело в том, что сначала я решил изучать как раз более широко, в принципе, как организмы влияют на рельеф. Ну, а бобры действительно яркий пример. Поэтому бобры, конечно, тоже интерес, тем более мощно они воздействуют на рельеф в лесной зоне северного полушария, отчасти в лесотундре, отчасти там в субтропических широтах. Ну и, конечно, это действительно удивительное животное, от которого, я полагаю, человек довольно много взял. Ну вот если те же самые упомянутые плотины, это самое яркое произведение.
Слушайте, они очень умные. Они действительно очень умные. Такую
это вопрос соорудить. Интересный, да. Значит, ну, раньше-то там, в начале 20 века все по Павлову, одни инстинкты, но сейчас, мне кажется, уже это как-то отошло. Сейчас признается, в принципе, интеллект животных. Но вот тогда у бобров, видимо, IQ довольно высокий.
Угу.
Скажем, в Канаде проводились опыты своего рода определения IQ. Например, построили плотину, а они, там, конечно, инстинктивное тоже присутствует в процессе строительства, ремонта. Исследователи решили понаблюдать, что будут бобры делать, если, мешать им строить. Ну и, в частности, они там сделали,
как
исследователи.
Мешать? Отбирать у них?
Разрушать,
разрушать,
что они уже построили.
Да, вот
да.
Бобры построили плотину, они сделали, исследователи сделали пробоину. И, соответственно, да, а пробоину заключалась в чем? В эту плотину была вставлена труба, ну и, соответственно, вода уходила через эту трубу. Естественно, бобрам это не нравилось, и они пытались, просто, как они всегда делают.
Возмущались, видимо, очень сильно.
Да, они возмущались, они пытались ремонтировать, замазывать эту самую трубу с двух концов, поскольку течение довольно сильное, у них ничего не получалось. Они тогда созвали консилиум, бобры.
Серьезно?
Да, стали ходить.
Каким образом это?
Вот они собрались в кучку, стали ходить вдоль плотины, вдоль берега, и... думать, что же
старший
делать дальше.
Решил, видимо.
Да, и в итоге они приняли такое решение. Но на участке вот этой трубы, так, для них это действительно необычная ситуация, они просто маленький кусок плотины нарастили вокруг трубы и успокоились.
Да вы что?
Да.
Слушайте, такие умные животные.
Очень умные. А скажите, пожалуйста, меня очень действительно это интересует. Вот эти самые бобры, у них какая-то же своя иерархия существует. Там же есть рабочие, наверное, как у муравьев.
Нет, это довольно... дружная семья, как правило, особи, человек 8-10, обычно это супружеская пара.
Вы о них как о людях говорите, человек 8-10.
Конечно, конечно. Соответственно, и у них обычно так 2-3 ребенка, бобренка рождается за год, и вот генерация первого года и второго года. Всего это вот порядка 8 особей, вот они живут. Когда уже исполняется бобрятам, они взрослеют, исполняется порядка 3 лет, они отселяются и сами уже начинают свою новую плотину строить, новое жилище. Этим коллективом они, собственно, все это и производят.
Очень здорово. И вот мы с вами там пошутили, посмеялись, познакомились с жизнью бобров, но стоит отметить, что немаловажную роль они играют в рельефообразовании.
Конечно.
Каким образом? Расскажите нашим слушателям.
Во-первых, действительно, если говорить о сухопутном зоогенном рельефообразовании, континентальном, условно сухопутном, то, конечно, бобровые комплексы – это, видимо, наиболее крупные. Многие бобровые комплексы – наиболее крупные формы рельефа, созданные животными.
Сами вот эти штуки, которые они строят.
Это комплекс штук, это, соответственно, плотины, это хатки, и это целая такая система вспомогательных сооружений и форм.
Инфраструктура,
совершенно верно.
Какие наиболее крупные комплексы по площади?
Я, с вашего позволения, начну с типовых. Значит, обычно бобры селятся, повторяю, в лесной первой зоне, в Евразии и в Канаде, в Северной Америке, Канада, США. Соответственно, в лесной зоне они обычно оккупируют области малых рек, и типовая плотина, так называемая основная плотина, она перегораживает пойму малой реки, обычно это первые десятки метров по длине, 20-30 метров.
Ничего себе.
Но нередко бывает 100 метров, я вот имел
счастье в Костромской области. Это 8 особей могут построить 100
метров. Да-да, сейчас скажу за сколько. А рекорды мировые отмеченные, считается, что часто считает, что это штат Монтана, река Джефферсон, там чуть меньше 700 метров длина плотины.
Ничего.
Но зафиксированы случаи 900 метров и километр.
А у них что, бобры больше,
в Северной Америке?
Кстати,
канадский бобр немножко другой. Но на самом деле и европейский бобр тоже есть, скажем, в Белоруссии до 400 метров есть плотина, в Латвии до 300 метров. Это единичные случаи, но такие есть. А вот, скажем, порядка 100 метров – это нередко. При этом ширина 1-2-3 метра, и высота обычно 2-3 метра, соответственно, перепад высот на водохранилище, да, и нередко до 5 метров.
Угу. Вот они же, такие. Если они такие умные, они, наверное, еще специальные деревья выбирают, которые меньше гниют.
Ну, вообще, процесс строительства плотины – это…
Расскажите, пожалуйста.
Это очень, на мой взгляд, занятный процесс. Во-первых, они, поскольку мы уже договорились, что они умные, они выбирают геоморфологические, условия рельефа, да, способствующие такому рациональному строительству.
Да.
Обычно это участки, где уклон реки поменьше, то есть скорость поменьше, и сама пойма реки, которая затапливается при возведении плотины, она пошире. Соответственно, они ближе к узкому месту строят плотину, выше по течению образуется довольно широкое водохранилище. А сам процесс. Они выбирают какую-то отмель в реке, или поворот, или отмель, либо там она уже лежит, какое-нибудь там дерево, либо, если нет, то они начинают с того, что заваливают, так сказать, крупные дерева. Да, это так, сантиметров 40-60 диаметр.
Ну, у них зубы хорошие.
Да, ну, за ночь они его
стачивают.
Пилят. Да, сам процесс пилёжки, так сказать, тоже очень интересен. Так вот, соответственно, они его заваливают, это основа. Дальше они отгрызают веточки, сучья, и это бревно первоначальное, они его ниже по течению начинают, поддерживать, втыкая в грунт, в русло реки, в дно реки, всякие веточки и сучья.
Угу.
Соответственно, основа готова. Дальше они нарезают из более тонких, сантиметров 10-20 сантиметров диаметром, заваливают дерево. Ну, скажем, дерево диаметром молодое 5 сантиметров, это 5 минут для бобра.
Да ладно, они так быстро грызут.
Да, сантиметров 30 диаметр, это вот так несколько часов. Обычно вдвоем они грызут. Тоже сам
одновременно
процесс,
с двух сторон грызут?
Они, так сказать, помогают друг другу, в основном по очереди. Причем дерево же
меняется.
Оно падает. У них очень тонкий слух, когда им нужно направить дерево. Они иногда грызут просто, чтобы зубы поддерживать. Но когда направлено, то вот надо завалить в нужное место. Они, значит, пилят с двух сторон. А потом начинают подпиливать с того края, куда должно упасть дерево. У них тонкий слух, когда они начинают слушать треск.
Знаете, что понимаю? Почему в советских мультфильмах всегда строителем был бобр?
Конечно, конечно. И вот когда этот писк, треск пошел, он заходит с другой стороны и дорезает. Оно заваливается.
И оно падает в нужную сторону.
Дальше вот они, имея каркас плотины...
А мы там изучаем физику.
Нарезают бревна по 50-80 сантиметров длиной и выше по течению бревна накидывают. Потом у них такие очень умелые ручки. Они ветками начинают связывать все это заготовки. Ну, при этом в ход идет все, что там попалось, там шины, еще что-то тоже туда бросают. Камни подтаскивают, 3 килограмма обычно, если близко, килограмм до 12 могут подтащить.
А хвостом плоским красивым?
Хвост у них для опоры, в первую очередь. Скажу еще, да, но дальше они начинают, соответственно, штукатурить, замазывать все это, чтобы не было
никаких... А чем, глиной, землей?
Да, вот из русла они
вот
берут такие глинистые отложения
вот здесь хвост
и замазывают. Ну, здесь хвост нужен в основном им для, для движения и упора. И вот когда они все это обмазали, то получается весьма прочное сооружение. Ну, как пишут там классики типа Брэма, на лошади спокойно можно по этой плотине.
Да, я знаю, что выдерживает вес человека.
Вес всадника.
Вес даже всадника вместе с лошадью.
Лошадью, да.
Ничего себе.
Вот.
А с чем они
по
тогда
времени
мешают? Это все, что оно такое крепкое?
Процентов на 60-70 это древесина, а процентов вот 30-40 – это грунт.
Грунт.
Да.
Ничего себе, это такая крепкая сцепка,
да,
происходит.
Сергей Иванович, по времени сколько занимает у них строительство такой плотины одной?
Скажу, что это я говорил о процессе строительства вот этой основной плотины, которая дает водохранилище.
А есть дополнительные?
У них есть еще, вот как вы говорите, правильно, инфраструктурные,
да,
всякие там.
Они же там живут.
Стрежень переменить,
где-то едят.
И так далее. Какие-то водотоки мелкие перенаправить. Это метровая плотина длиной. А метровые, они буквально там за несколько часов делают. делают. А вот эту крупную, ну, примерно такая скорость, метров 10 погонных за неделю.
Ну, это быстро.
Это, конечно, быстро.
Да, это быстро. Ну, и дальше они древесный такой сток оставляют. И вот здесь инстинктивное начало присутствует. Когда начинает размывать, там паводок прошел, где-то размыло. Они не выносят, реагируют, да, на шум быстро текущей воды, вот к вопросу о трубе.
Угу.
И вот они тогда приходят туда и ремонтируют.
Начинают ремонтировать.
Да, и замазывают.
Хорошо, а вот они построили эту плотину, и чего, они там живут долго всей семьей?
Вот еще, наверное, есть смысл сказать, зачем им эта плотина нужна, да, почему они вообще...
Это другой вопрос.
Да? Нет, дело в том, что это же осмысленный, ну, как бы квази-осмысленный.
Они здесь строят дом.
Живут они, да, они в жилищах, да.
Ну,
у них есть два основных типа жилища, да. Это либо норное жилище, либо хатка. Зависит это от рельефа той днища, той долины, в которой, собственно, строится эта плотина. И то, и другое, но нора, если это не очень такая временная нора, и нора, и или хатка, это вот как раз в пределах образованного водохранилища. Вода-то там застаивается, разливается. И зачем вот все-таки им нужно водохранилище? Главное, это чтобы их враг не, так сказать, настиг.
Не понимаю.
У них из-под воды, ну, еще есть некоторые особенности размножения. Соответственно, вот когда затоплены днище долины, если крутые берега у долины реки, да, то они строят норы. Причем вход в нору ниже уровня воды, а выход, естественно, выше. Такой косой, с выходом на уровень выше воды водохранилища. Это такое логовище, ну, диаметром около чуть меньше 1,5 метров, и всегда, повторяю, выше уровня воды. Для того, чтобы им нужно было дышать, они делают такой трубопровод, так сказать, дымоход наверх для аэрации, для того, чтобы воздух поступал, и заваливают его хворостом. Соответственно, отсюда их тоже не настигнуть. Если же пологие берега, то они строят хатки. Хатки – это тоже отдельное
произведение. Сергей Иванович, я боюсь, что мы не успеем рассказать о хатках.
Мне, можно я еще один вопрос спрошу? Насколько воздействуют бобровые хатки, бобры на людей?
Да, на хозяйственную деятельность человека.
Ну, если не говорить о совсем локальных эффектах, то, конечно, это, во-первых, само по себе строительство водохранилищ. Это изменение, ну, всего, всего режима, всей системы в районе этой малой реки. Это увеличение увлажнения, поднимаются грунтовые воды, начинается заболачивание рядом. Почва несколько меняется, ну, такие более... тоже влажно, есть такой так называемый глеевый горизонт, вот возникает глееватость почв, такое...
Ну, то есть это влияние больше железа. Негативное, да, на хозяйственную деятельность?
С одной стороны. С другой стороны, вот нынешний год очень показателен, да, сейчас все бросились восстанавливать болото, например, да, а вот бобры давно это делают на мелиоративных дренажных системах. Они, надо сказать, так, враг мелиората. Потому что они часто осваивают вот эти дренажные каналы, там как раз эти небольшие плотинки, там 1,5-метровые. И вот система каскадная этих водохранилищ возвращает болото в исходное состояние. Да. Ну вот хорошо это
за
или плохо.
За что им огромное спасибо.
Да, за что им огромное спасибо, если говорить о нынешнем годе.
Я почему-то думаю, что это хорошо. Вы знаете, друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, но я поняла только одно, и самое главное, что о бобрах можно говорить бесконечно, и это прекрасно, потому что они влияют, безусловно, положительно в любом случае на нашу жизнь. Это один из примеров зоогенного рельефа образования, который существует в природе. Я надеюсь, что в следующий раз, Сергей Иванович, когда вы к нам придете, вы нам расскажете еще о каких-то других примерах и еще о бобрах. Мне было очень интересно.
Я еще хочу сказать, что это еще и биоинженерия, конечно.
Конечно.
Человек начал делать плотины, глядя на бобры.
Конечно. Это кладезь научной мысли, если хотите. Друзья, в вопросах зоогенного рельефа образования нас просветил профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ Сергей Иванович Болусов. Спасибо, что пришли. Было очень интересно.
Спасибо вам.
А с вами были Виктория Луценко
и Надежда Пупшева.
Счастливо.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии.
И все-таки она вертится.